Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю на Свободі Преміум, тут Ганна Соус, і сьогодні моя суразмовця була і слідча, розпрацьовниця реформи МУС у народному антикризисному керівництві, програмістка з Каліфорнії Світлана Хілько. Добрий день, Світлана.
Добрий день, Ганна. Дякую, що запитала.
Ну і я б пропонувала сьогодні говорити не про реформу Міністерства внутрішніх справ, органів внутрішніх справ. Реалізація цієї реформи не виглядає поки близькою перспективою, а про те, що тепер відбувається з громадством. От довго нема перемоги. У новинах щодня присуди, арешти, від'їзди з країни, шпіталізації, смерті. От на фоні уздиму літа в осені 2020 року це така чорна пляма просто. І, ну, нягледзячи на розуміння, що це не може протягуватися без кінця, все так говорить. При гэтым няма акрэсленых тэрмінаў, калі гэта скончыцца. І гэта можа працягвацца адносна доўга і забіраць кожны дзень жыцці, свабоду і перспектывы ў людзей. Якое ваша бачанне цяпер сітуацыі? На што ёсць надзея? Што спрацуе ў такой складанай сітуацыі?
Вы знаете, для меня эта ситуация тоже достаточно сложная. Я вот совсем на днях разговаривала с одним знакомым журналистом, и мы говорили о том, что да, у всех у нас депрессия, все сейчас находятся в каком-то подавленном состоянии, у всех у нас признаки посттравматического синдрома. И вот мы обсуждали, что даже здесь, находясь в США, вот эти симптомы, которые вот какая-то действительно страх за будущее, какие-то плохой сон, проблемы концентрации внимания, неспособности вот действовать именно так, как, может быть, ты бы хотел и как ты мог раньше, да, еще там полгода или какое-то количество месяцев назад, они абсолютно точно присутствуют и у меня. То есть на сегодняшний день, мне кажется, одной из важных задач все-таки нам всем понять, что человек — это высшая ценность. И так бы мне хотелось, чтобы было в Новой Беларуси, и стараться заботиться о себе. Давайте не будем друг друга упрекать, если кому-то нужно поехать в отпуск. Давайте будем, наоборот, поддерживать, если людям нужна психологическая помощь, если им на сегодняшний день они просто не в состоянии, не в ресурсе какие-то, ну, коллективные действия производить. Да? Давайте дадим людям все-таки возможность заботиться о себе в том числе и будем этим помогать. Но, опять же, что меня, например, что мне не дает полностью опустить руки и сказать, вот, все пропало и ничего не будет. Я понимаю, что несмотря на то, что Лукашенко не ушел из власти сегодня, наш демократический процесс, он продолжается независимо от него. И я вижу, что мы проходим все новые и новые этапы. То есть если мы начали вот такое революционное настроение, когда все объединились и все вот единым фронтом с улыбками шли и верили во что-то светлое, да, то сейчас у нас, наверное, следующий этап, когда мы понимаем, что наше общество не единое целое, что у нас разные взгляды на какие-то вопросы, да, вот опять же вы приводили пример, там и гендерные, и прививки, и еще какие-то, очень много вопросов, по которым наши мнения не совпадают, и они, скорее всего, никогда не совпадут полностью, то есть живя в США, в стране, где все-таки свобода мнений, она вот прям, наверное, яркими красками здесь окрашена. Я вижу, что да, мы все разные, да, у нас очень разные взгляды на социальные вопросы и на то, как нужно строить общество, но это не мешает нам двигаться вперед. То есть это разнообразие, наоборот, нужно научиться использовать. Сегодня я вижу, что вместо использования этой нашей разности и непохожести мы пытаемся как бы вот, если у нас единый фронт, вот мы должны единым фронтом и единым мнением выступать. Ну, нет, на самом деле так не работает и так не получится никогда. Поэтому, наверное, следующий наш этап, такое взросление как нации, будет состоять в том, что мы примем людей с разными мнениями, мы поймем, что да, вот у нас есть и такие части общества. Мы разберемся прежде всего в себе, поймем, кто мы есть на сегодняшний день, потому что мы этого не знаем. У нас какая-то есть картинка и представление, что вот мы такие или такие, как общество в целом. На самом деле нет, в этом еще разбираться и разбираться. Мы поймем, кто мы, где мы есть сейчас, откуда мы пришли, на каком этапе мы находимся. И из этого, я надеюсь, мы выйдем в то, что мы начнем формировать картинку будущего. То есть первый шаг, который нам нужно сделать, это признать текущее состояние, где мы есть, и отсюда уже начать думать, а как же, а что же нужно исправлять, все ли нас устраивает, какими мы хотели бы быть через год, через 5 лет, через 10, где бы мы хотели, чтобы жили наши дети в нашем возрасте, да, вот моему сыну сейчас 12 лет, как он себя будет чувствовать, когда ему будет там 37, ближе к 40, то есть в каком обществе я бы хотела, чтобы он жил. И мне кажется, это достаточно позитивная повестка, да, она может быть долгосрочная, да, она может быть не несет там сиюминутного какого-то удовольствия, но удовольствие можно находить и в повседневных делах, работая над собой, делая то, что нельзя купить ни за какие деньги, заботясь о других, выращивая вот себя самого и делая себя лучшей версии, чем ты был вчера.
Ну, да. Светлана, могли б привести приклад? Ну, вот такой великой чаканой перемоги нема. Какие перемоги ратують? Малые, дробные, такие индивидуальные, эти групповые, невеликие групповые?
Наверное, над собой, опять же, когда ты переборол себя, например, и считаешь, что не нужно носить маску, да, ты вдруг преодолел свое это стеснение или страх, или желание быть таким, как все, все-таки надел ее и вышел в город в маске. Когда ты, может быть, по-другому немножко посмотрел на людей с непохожими взглядами, да, на тех же мигрантов. Мы обвиняем Лукашенко в миграционном кризисе, но а что будет, если эти все мигранты останутся в Беларуси? Какие тогда наши действия? Мы будем их принимать, или мы будем с ними воевать, или мы будем как-то жить вместе и стараться понять другую культуру? Я понимаю, что это, может быть, звучит сейчас как что-то из области фантастики, да, для Беларуси, но это та реальность, которую я вижу происходит в Венгрии, в Польше, когда людей впоследствии пытаются разделить достаточно авторитарные правители на вот настоящих венгров и ненастоящих, настоящих поляков и ненастоящих. И это очень работает хорошо на авторитаризм. В США здесь это тоже работает. Тут тоже делят на тех, кто вот make America great again, да, тех, кто настоящие американцы и настоящие патриоты. Вот люди штурмовали Капитолий, им бывший президент проигравший говорил, что они настоящие патриоты и благодарил их. А вот кто-то, видимо, не настоящий. То есть вот это вот деление... Да, мы все разные, но мы должны учиться быть вместе, и нас должно что-то больше объединять, чем разъединять. И вот эти маленькие победы, они важны.
Вы активная удельница дискуссии у Фейсбуку, шмат сами пишете, и вельми корректно, и вельми так...
Ну, не за все.
Не за все, але принамсі імкнецеся, і якраз вот вы імкнецеся до того, каб розныя пункты гледжання выказвалі, і імкнецеся до того, каб пераканаць у сваёй пазіцыі. Вот, ну, калі вы так можаце аналізаваць, што адбываецца ў Фейсбуку, то спрэчак паміж ябацькамі там і людзямі, якіх ужо з пераменаў, ну, практычна нема. Гэты людзі адзін аднаго забанілі, і кожны жыве ў камфортным для сябе свеце, так? Гэтых спрэчак нема, тут дыскусій нема. Ёсць дыскусіі, ну, якія, якіх вы ўдзельнічаеце, якія мы бачым, журналісты, на самыя розныя тэмы. І самая вялікая тэма цяпер это вот вакцынацыя, так? Выявілася, што шмат беларусаў з'яўляюцца ковід-дысідэнтамі, ці часовымі, ці перакананымі, мы не ведаем, так? Антиваксерами, как их можно называть. И я ведаю, что вы вельми шмат надаете уваги тому, как переконать людей, как люди зробили доступную в Беларуси вакцину. Есть у вас уявление, откуль это ковид-диссидентство у белоруса у таким массовым масштабе, бо 20% пришепленных говорят, ну, самого за себе эта личба. Які середні ковід-дисидент, антиваксер? Ну, гэта не Лукашенко, якога, вот, калі мы размаўляем, паказвалі, як ён там маску не хацеў у шпіталі назіваць, яму там міністр фактычна лесь не прымусіў. Але это крыху іншы тып чалавека.
Да, вот сравніваць, опять же, здесь... Если ты антипрививочник, значит, ты ябатька, или как здесь у нас в Америке иногда говорят, что сейчас это эпидемия красных, у нас называют красные штаты, это республиканские штаты, синие штаты, это штаты, которые больше за демократическую повестку. Ну и вот такое разделение, оно тоже здесь начинается, и мне оно довольно сильно не нравится. То есть вот эти вот разделения, что вот эти штаты с такой политической позицией, они болеют больше, чем штаты с другой политической позицией. Ну, наверное, по цифрам это можно сказать, что такие факты есть. Но, опять же, это очень, очень сложная такая политическая, что ли, это игра политиков, которые, к сожалению, не все думают о жизнях людей и не все заинтересованы в настоящих там преобразованиях или настоящем каком-то прогрессе. Они все-таки думают о том, как им переизбраться, они думают о том, как сохранить электорат. И в этом плане мне сейчас импонирует позиция демократических сил, Тихановская, Латушко, всех, кто с ними объединяется, в том плане, что они понимают наверняка, что они идут немножко даже против своего электората, да, то есть если мы сегодня скажем, что вот у нас есть какая-то часть, кто за демократические перемены, вот у нас есть часть, которая там определилась, они точно за Лукашенко, и у нас есть люди колеблющиеся, то сегодня с точки зрения политика Лукашенко делает все правильнее, чем делают демократические силы, потому что он провел эксперимент. Он на 2 дня, конечно же, это было сделано с его ведома, он на 2 дня сказал, давайте вводить там жесткий масочный режим, какие-то меры. Вот. И там несколько дней этот эксперимент длился, он получил обратную связь от населения, население возмутилось, сказало, что мы не примем такое, там, да, тут какие-то ограничения и репрессии и так далее. Конечно, немножко в контексте Беларуси очень это странно звучит, что вот такие репрессии мы не принимаем, а другие репрессии мы принимаем и позволяем. Но он сделал свои выводы, и он как бы красивую картинку, совещание, чиновники, которые он ругает, что они обидели народ. И поверьте, даже те люди, которые вот за демократические перемены или которые голосовали за Тихановскую в прошлом году, некоторые из них, им очень близко то, что он говорит, и он в них попадает. И тоже те его крики в больнице, когда он там срывает с себя маску и говорит, а как мне ее надеть, и вообще это все неудобно, и вообще какой-то детский сад, и вот это вот, чтобы со мной больше в больнице не было, и того не было. Я лично могу представить нескольких своих друзей, знакомых, родственников из Беларуси, которые, они, может быть, активно там не участвовали в протестах, но я знаю, что они за нашу повестку и были за нашу повестку, но я в то же время понимаю, что то, что сегодня сделал Лукашенко в Беларуси, срывая эту маску, им ближе по поведению, чем то, что говорят демократические силы, вот носите маски или делайте прививки. То есть с этой точки зрения, почему мне импонирует штаб? Потому что они все-таки идут на риск, что они потеряют какое-то количество электората, но, возможно, спасут жизни, и для них эти ценности стоят выше, чем набор политических там баллов или голосов. И это хорошо, потому что я, в принципе, сама тоже высказываю свое мнение не с целью, там, я понимаю, что от меня могут отвернуться люди, но я считаю важным сказать то, что я думаю, и то, во что я верю, важнее, чем поддержка там, или количество моих там, лайков или людей, которые меня поддерживают в Фейсбуке. Вот, поэтому они все делают правильно и хорошо, но нужно понимать, что да, сегодня ситуация такая, что общество делится, и демократическое общество делится. И, кстати, когда нам говорили, что ой, вот не нужно сейчас будоражить, не нужно поднимать там гендерный вопрос, не нужно поднимать еще какие-то вопросы, потому что это разделит демократические силы. Ну вот разделила демократические силы повестка о прививках в том числе, но тем не менее мы ее поднимаем, тем не менее мы говорим об этих вопросах, потому что мы считаем, что все-таки вот эти человеческие принципы, они важнее, чем ну, вот, сохранить единство.
Я не знайшла у Беларусі адэкватных сацыялагічных даследаванняў наконт стаўлення людзей да вакцынацыі. Ёсць расійскія даследаванні за весь перыяд, калі працягваецца пандэмія. Яны гавораць пра тое, што ў Расіі ад 50 до 55% людзей катэгарычныя праціўнікі вакцынацыі. А беларускія лічбы можа быць недзе блізка, паколькі ў расійскім інфармацыйным полі многія беларусы жывуць. А як вот гэты феномен, ну это не толькі ў Расіі адбываецца, ў Арменіі нізкія тэмпы вакцынацыі, ў Грузіі нізкія тэмпы вакцынацыі, ва Украіне, а постсавецкія краіны. Чаму так атрымліваецца, што вось гэтая частка свету, я не беру Афрыку, бяднейшыя краіны, там іншая сітуацыя. А і іншыя, дзе там вот некаторыя краіны Еўропы там 85% правакцынаваных, так у США таксама дастаткова вялікія лічбы вакцынаваных людзей. Людзі-то аднолькавыя, так насамрэч. Нічым не адрозніваецца шараговы амерыканец, шараговы беларус, так? А чаму такія лічбы на постсавецкай прасторы? Чаму вось гэтае ковід-дысідэнцтва такое, ну такое замацаванае?
Может быть, это какой-то способ, что ли, проявить свое несогласие. Это тоже способ выражения протеста, это способ выражения недоверия, что мы не верим власти. Это способ тоже сказать, что мы вашим экспертам не доверяем. Это то, во что загнана наша наука сегодня, когда у нас нет специалистов, которые вот авторитетное, мнение которых было бы авторитетное, и мы бы вот, посмотрев на него, сказали, да, вот это этот человек, он специалист в области химии, этот человек специалист в области медицины, этот человек специалист в области юриспруденции, мы можем им доверять потому, потому и потому. У нас есть какой-то набор критериев, почему мы доверяем этим людям. Или вообще набор критериев, как мы принимаем решение о том, что является правдой, что является ложью, смотрим мы на научные исследования, смотрим мы там на поведение своих соседей, потому что многие белорусы стали прививаться тогда, когда они увидели, что там полдеревни в больнице, и у них умирают соседи. То есть вот это для них стало мотиватором. Может быть, нужно показывать и делать истории о людях, у кого... вот я видела на зеркале на Тутбай была история об умерших, когда в одной семье там несколько человек, там и бабушка, и дедушка, и еще кто-то. Плюс как-то вот эти цифры показывать людям по-другому, статистику приводить. Потому что когда пишут вот люди, которые против ношения масок, ну, это всего лишь на 1,5% там снижает возможность заразиться или там умереть от коронавируса. Ну, сейчас уже пишут от 1,5 до 5%. Но даже если мы возьмем 1,5% и 10 миллионов белорусов оденут маски и будут соблюдать режим, то мы спасем там, ну, как минимум 150-200 жизней. То есть 150-200 жизней – это для вас не ценность. Для меня один человек ценность. Я помню, когда начиналась пандемия, у нас тоже были разговоры, и даже в семье были разговоры, вообще носить маску, не носить. Вот ты вышел на улицу, и как-то странно, в магазин пошел, нужно маску надевать. И я тогда для себя приняла решение, что ущерб от маски для меня он никакой. Да? То есть я вот до сих пор в спортзал хожу в маске, и никакого ущерба для моего здоровья или для моего самочувствия в этом нет. Но даже если я спасу жизнь одного человека, надев маску, чьей-то бабушки или чего-то дедушки, или папы, мамы, или ребенка, или беременной женщины, я одену эту маску ради одного даже человека.
Який спосаб ви, як мяркуєте, найбільш слушний у розмовах з людьми? Ось я бачу, що ви у дискусіях, ну, журналісти роблять інтерв'ю з різними експертами, які професійно, експертно розказують о том, що таке вакцинація, чому вона безпечна, чому те, що здариться, коли ви захворієте, значно тяжіше, ніж любі побочні ефекти після вакцинації. Яким способом можна говорити з людьми, тады, калі, ну, вот улада гэтага практычна не робіць, і всё робіць наадварот.
Всеми доступными, как прививаться всеми доступными вакцинами, как принимать все доступные нам меры предосторожности, кто может изолироваться, изолируется, кто может носить маску, носит. То есть все доступные способы защиты от коронавируса мы должны использовать. Точно так же все доступные способы донесения информации. Для одного человека в него, ну, как говорится, попадет там противоречие с Лукашенко. Я надену маску, вот как Вадим Прокопьев на днях выпустил видео, чтобы показать факт Лукашенко. Да, или там вот какие-то вещи, которые там мемы сейчас ходят в интернете. Для кого-то вот такая провокация – это повод надеть маску. Для кого-то слова Светланы Георгиевны такие мягкие и проявление заботы ее о людях будут мотивацией надеть маску. Для кого-то будут научные исследования и статистика. Для кого-то юмор, как это делает Куречек. Для кого-то какая-то жесткая позиция, когда кто-то людям скажет, ну, вы вообще посмотрите вокруг, что вы творите, да. Ну, нужно использовать все разные способы, и, наверное, разные люди, кому что ближе, тот таким способом и доносит, и точно так же в обществе вокруг нас стараться с людьми разговаривать и доносить эту повестку тем способом, каким мы можем. Уж, по крайней мере, для тех людей, которые находятся в нашем информационном поле, вот он наш шанс показать, что мы можем кого-то склонить на свою сторону, провести переговоры, создать диалог вокруг какой-то проблемы и получить какой-то результат.
А вы уже говорили про то, что прихильники пирамид, прихильники демократы, люди разные, имеют самые разные меркования на, ну, на что завгодно, починаючи від вакцинації, закінчуючи гендерною рівністю. Я згадую місяць тому, може більше, ваш пост у Фейсбуку про жіночу економіку і про гендерну нерівність. Великий широкий розголос отримав, велика дискусія була. Як вам подається, от під час репресій, під час цієї складної ситуації, гендерні проблеми менш хвилюють громадство? Ну, от я пам'ятаю, які бурні спрешки були, коли не прийняли закон об хатнім гвалті, так? А от тепер закрили Радіславу, це така легендарна установа, яка там годами допомагала ахвярам хатнього гвалту, і це просто стало черговою дренною новиною на фоні інших дренних новинів. Ну, чому важливо про це казати, і чому ну, не завжди це гучить так, як гучало по інші часи?
Наверное, есть много сегодня актуальных проблем, и, наверное, люди действительно выдохлись морально. Нам нужно как-то подзарядить свои батарейки, чтобы мы могли снова продуктивно что-то делать. Потому что пока мы находимся вот в этом состоянии стресса и депрессии, то, с чего мы начали сегодня нашу беседу, мы вряд ли можем что-то позитивное привнести. То есть вначале нужно позаботиться о себе, выйти из этого состояния, опять же, работая с психологом, кому-то нужны медикаменты, кому-то еще какие-то техники, и потом уже начать работать над какой-то продуктивной повесткой. Потому что, ну, когда мне тоже говорят, вот вы там что-то призываете или какие-то реформы или еще что-то, вот приезжайте в Беларусь, вы тут не здесь, да, а мы тут, и мы тут больше понимаем, а вы там меньше понимаете. Ну, я приеду и окажусь в следственном изоляторе, я не думаю, что кто-то за меня выйдет. Если бы я была уверена, что за меня выйдет какое-то количество белорусов, но я так понимаю, сегодня ни Светлана Георгиевна, ни кто-то еще не может быть уверен, что белорусы будут отстаивать своих лидеров. На это, наверное, нет сил, на это, наверное, ну, опять же, нет какого-то объединения, наверное, не хватает наших ресурсов на сегодняшний день, поэтому нужно продолжать делать то, что мы можем. Нужно продолжать помогать политзаключенным, нужно продолжать помогать семьям, которые остались в Беларуси, семьям, которые уезжают, которые просят политическое убежище где-то в других странах. Никого не осуждаю, потому что, опять же, вот я прожила в США 7 лет, я все равно связана с Беларусью. Люди, которые уехали только что, ну, они никуда не пропали. Они остаются белорусами, и с ними тоже нужно объединяться и стараться как-то быть вместе.
От з вашого досвіду і дискусії на гендерне питання, як вам подається, от жіноче лідерство під час мирних протестів 20-го року ніяк змінило збільшого, ну, патріархальне таке білоруське громадство? Принаймні, його частку, от ету, яка прагне демократії.
Сложно сказати, тому що називаємо ли ми це лідерство жінським лідерством? На сегодняшний день, ну, наверное, не хочется обсуждать Светлану Георгиевну, хотя, собственно, почему не обсуждать, наверное, эти вопросы все равно у кого-то встают в голове. Она является лидером или все-таки она окружила себя мужчинами и как бы она все-таки делает то, что они хотят? То есть насколько она продвигает эту женскую повестку? Сколько у нее там советников женщин? Насколько гендерные вопросы для нее важны? Насколько гендерные вопросы важны для ее электората? Насколько гендерные вопросы наши лидеры сегодня готовы озвучивать и, может быть не в мейнстриме, объясняя, почему эта гендерная повестка важна и почему она выгодна в том числе мужчинам? Почему большое количество работающих женщин в экономике, это в том числе прибыль для мужчины, это в том числе и рост нашей экономики. Не знаю, на сегодняшний день у меня нет ответа, потому что, собственно говоря, мы не видим, что я когда пытаюсь, да, донести какую-то гендерную повестку, я сталкиваюсь с достаточно серьезными противоречиями. Я вижу, что женщины в большинстве своем, но не все, поддерживают эту повестку. Очень много мужчин, которые тем или иным способом противодействуют или не хотят, чтобы эта повестка звучала. С учетом того, что на сегодняшний день в Беларуси все-таки мужчины занимают государственные посты, мне сложно представить, что вот те же мужчины, которые сегодня против гендерной этой повестки в Фейсбуке, занимая эти посты, вдруг начнут назначать женщин на какие-то должности, у нас появится какое-то равенство, или эти женщины попадут в парламент и будут продвигать законы о том же домашнем насилии. Я пока что не вижу, как это произойдет, но я надеюсь, что, может быть, благодаря вашим, в том числе, передачам, благодаря этой тематике, которую вы поднимаете, что-то будет сдвигаться с мертвой точки. Пока что не видно. Пока что не видно, чтобы Байпол хотел женщин в своем окружении. Не видно, чтобы какие-то вообще подвижки в силовом блоке в эту сторону происходили. Вряд ли.
А у вашем осяродку, у народном антикризисном кераўніцтве, какая там пропорция, як там с гендерной ровностью?
Да, кстати, народное антикризисное управление, я по пропорциям не скажу, но мой опыт очень позитивный работы с ними, да, несмотря на то, что говорят, вот Пал Палыч, он такой вот чуть ли не там авторитарный лидер, ну, на самом деле нет, да, он может быть где-то жесткий управленец, который принимает иногда решения, может быть, которые звучат не очень приятны уху, да, даже в его команде, но мой опыт достаточно позитивной работы с ним, я вижу, что он к этим вопросом серьезно относится. Я, может быть, немножко его не поддерживаю, что он как политик не так часто, как мне бы хотелось, их поднимает. Вот. Но в целом опыт достаточно позитивный. Сейчас непонятно, какими еще проектами мы можем вместе заниматься. Вроде бы проект написания реформы, под который я пришла в команду NOW, он завершился так или иначе. Может быть, конечно, можно было его продолжать, но пока не видно, чтобы это на сегодняшний день было прям так необходимо. И других проектов мы не видим, чтобы вместе работать. Что касается гендерного вопроса, ну, мне были приятны некоторые обсуждения в чате, когда там приходили новые эксперты женского пола, и кто-то писал там «добро пожаловать, милые дамы», и этим людям в ответ прилетало, что как бы, ну, не от меня, а от других членов НАО и мужского пола в том числе, что, ну, у нас как бы так не общаются, у нас немножко по-другому. Давайте вот, милые дамы, все-таки мы и не будем. И это было очень приятно видеть, это был очень такой позитивный для меня опыт.
Давайте вернемся еще до размовы про вакцинацию. Вы сказали такую речь, якая многих примусит задумываться, что Лукашенко зробил то, что хотела великая колькость белорусов, у тем лику, якія не хочуть, каб ён был президентом, вот это ковид-диссидентство такое, и отмена масочного режима, демократичные силы могут стратить у популярности, бо повестка вакцинации, повестка ношения масок, она, ну, не примается всей демократичной супольностью. А вот як гэтая дилемма, якое є вырашение, это будучыня, хутчэй за все, покажа, кто мае рацию.
Да, будущее покажет, и даже те люди, которые сегодня... Надо понимать, что политика же это дело такое, что мы на сегодняшний день должны использовать максимальное количество тех лидерских ресурсов и людей вообще, которые хотят говорить о Беларуси. Не так уж важно, что мы расходимся в мелочах. Вот там Романчук на днях давал интервью, он сказал, что даже несмотря там на мои разногласия с Чалом, мы с ним союзники в том плане, что мы оба против Лукашенко. Да? То есть да, у нас могут быть какие-то разногласия, но всех людей сегодня... как бы научиться принимать просто, что мы разные, научиться принимать, что да, вот у нас люди за демократические перемены, но они как-то по-своему понимают, наверное, эту демократию. Давайте каждый разберемся. Может быть, я ее вообще не так понимаю, может быть, еще кто-то ее не так понимает. Что мы вообще понимаем под вот этими демократическими переменами? И это, опять мы возвращаемся к началу, это построение того образа будущего Беларуси. Какая она будет? Кто там будет владеть ресурсами? Потому что я все-таки считаю, что экономический вопрос, он очень важный. Я ни разу не эксперт в экономике, но без хорошей экономической реформы нет смысла в реформе МВД, нет смысла в других реформах. То есть если мы не сделаем так, чтобы белорусы начали зарабатывать достойно, чтобы наша экономика росла, никакие другие реформы на фоне этого не будут успешными, потому что все-таки если у тебя дома нечего кушать или, ну, есть что кушать, но ты видишь, что ситуация не меняется в лучшую сторону, то ну, остальное уходит немножко на второй план. И успех, кстати, грузинских реформ, он в большой части был связан с хорошей экономической реформой. Там остальное можно было пиарить уже пиарить во все стороны, просто потому что уровень жизни людей растет, они видят улучшения в своих городах, а все остальные реформы тоже кажутся достаточно хорошими.
Вот, сгадаем еще раз лето, осень 2020-го, вот такие ключевые слова были: солидарность, взаимодопомога, самоохвярность, усведомление себе нации, вот такий полный уздым был, так? В одну руку нельга зайти двоечи. Теперь иншая ситуация. Как захавать это отчувание, как захавать это пошутцё, как этим скористаться в будущем, как вы маркуете?
А не нужно, зачем его заховывать? Это было ощущение, которое мы чувствовали тогда. Не надо врать, не надо врать себе, не нужно обманывать других, не нужно там притворяться, что вот мы там на таком же подъеме сейчас выйдем. Вот те вещи, которые в тот эмоциональный момент выхода людей на улицу работали даже из уст наших лидеров, лидеры наши сегодня прекрасно видят, что они перестают работать, что сколько ты ни выходи с флагом, вот призывы там, давайте, ну, уже не работает, не попадает. Это вот мне кажется, нам еще немножко не хватает такого. Мы поняли, что что-то работает, и мы думаем, что это будет работать всегда. А вот я, живя здесь, в Кремниевой долине, я понимаю, что если ты остановился на минуту, если твоя компания остановилась, тебя обошли конкуренты. То есть agile или вот эта вот способность меняться, каждые 2 недели у нас спринт, и каждые 2 недели мы ставим новые цели, задачи перед собой и анализируем, что за предыдущие 2 недели сработало, не сработало, и куда можно двигаться дальше. А у нас как-то получается, мы увидели, что вот такой вариант сработал в прошлый раз, и мы чего-то пытаемся реанимировать его снова, хотя, мне кажется, это немножко ушло в прошлое, и нужно просто менять подходы. Меня там обвиняют в каком-то вот разобщении или там, что у меня какая-то там, что я вот в истерике впадаю. Ну нет, у меня, может быть, есть какая-то легкая депрессия из-за всех ситуаций происходящих, но я с ней достаточно хорошо справляюсь, и такого, чтобы у меня были там истерики или еще чего-то, нет. Я как-то как раз-таки пытаюсь достучаться и сказать, что ну давайте поменяем подходы немножко. Может быть, это то, что мы делаем сейчас, это уже не работает. И вот если я вижу вариант в том, что не нужно это сохранять, нужно перед собой и перед другими быть честными и говорить, что ты чувствуешь сейчас.
Дякую великий, Светлана. Сегодня на Свободі преміум була слідча, розпрацовуюча реформи МУС у народному антикризисному керівництві, програмістка з Каліфорнії Світлана Хілько. Дякую великі, всього найліпшого.
Дякую всім.
Гэта був подкаст Радіо Свобода. Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org.